Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кто и для чего составляют списки врагов русского народа? Почему эти списки терпят правоохранительные органы? Зачем российская власть играет с национал-социалистами? В рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Как и зачем сохранять единство России? Такие вопросы поставила перед нами среда, 18 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Российская генеральная прокуратура продолжает расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Следователи рассматривают самые разные версии. Одна из них – месть националистов, которые внесли Политковскую в список 100 врагов русского народа. В интервью «Радио Свобода» один из авторов списка 100 врагов русского народа, депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии Николай Курьянович, категорически опроверг свою причастность к гибели Политковской, но отметил, что относился к журналистке очень негативно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Списки врагов русского народа националисты начали составлять еще в конце 80-х годов. Один из последних известен как список 100 врагов русского народа. На многих людей, фамилии которых есть в этом списке, в разное время были организованы нападения. Самым громким преступлением можно назвать покушение на Анатолия Чубайса. Известно, что у обвиняемого в подготовке преступления бывшего военного Владимира Квачкова при обыске была изъята националистическая литература. Автором списка называют депутата от ЛДПР Николая Курьяновича. Он скромно говорит о себе лишь как об авторе идеи, а составление списка приписывает своим соратникам.
Я был ранее включен в список 100 неофашистов, о чем с большим удивлением узнал из интернета. И мною действительно была озвучена идея, коль скоро нас, патриотов и русских националистов, включают в подобного рода списки, то неплохо было бы составить и список врагов русского народа. Одним словом, я подал идею, она была творчески переработана, подхвачена.
По какому принципу формировался список врагов русского народа?
Те плюсы и минусы, в основном минусы, которые данные исторические персонажи и фигуранты принесли России на протяжении последних 10-15 лет.
А что вы предполагаете делать с этими людьми?
Это морально-нравственное осуждение этих личностей, как вредоносных индивидуумов, приложивших руку к разрушению России. Ну а придя к власти, нужно будет и возбуждать персонально против каждого из них дела уголовные.
По какому принципу в этот список попала журналист Анна Политковская?
Она под номером 52, да. Даже. Откуда попала? Из интернета. Я вот к этому отношения не имею, я еще раз подчеркиваю. В отношении Анны Политковской, царство и небесное, земля и пухом, можно сказать лишь то, что в свое время она рьяно поддерживала чеченских боевиков-сепаратистов, и, конечно, это никому не могло понравиться. Я лично знал Анну Политковскую. Я ей набросал несколько животрепещущих тем, непосредственно касающихся укрепления российской государственности. Она такая, да-да-да, это все хорошо, замечательно, и пропала. То есть ее реальная картина укрепления России, она не интересовала. Ее только интересовали такие жареные факты, какие-то политические скандалы, на которых можно было бы так досадить властям.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод внесен националистами в список врагов русского народа за свою четкую антифашистскую позицию и правозащитную деятельность. Броду не раз угрожали по телефону, присылали угрозы по почте. Он обращался в милицию, но никаких последствий это не имело.
После появления этих списков правозащитники, общественные деятели обращались в органы прокуратуры, поскольку налицо грубое нарушение законодательства, призывы к экстремистской деятельности, к покушениям на убийство. Здесь однозначно нарушаются законодательные нормы. Однако прокуратура практически не реагировала на запросы правозащитников. Подобная безнаказанная публикация этих списков и активность радикалов порождает новые группировки поддерживать эти списки. И это все, конечно, дестабилизирует и общественное мнение, и разрушает нравственность и правовые устои государства. И, безусловно, отсутствие реакции прокуратуры, исполнительных органов власти, политиков на публикацию подобных списков поощряет фактически национал-радикалов и толкает их к новым преступлениям.
Писатель и лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов Ахметов крайне возмущен тем, что его фамилия в списке врагов русского народа. Он называет себя истинным патриотом и сетует, что в России нет настоящего националистического движения.
Ну, я видел в интернете, существует такой список. Говорят, его автор депутат от ЛДПР Куринович, которого я лично знаю, Куринович. Почему я туда попал? Мне кажется, что Куринович поместил туда всех своих личных врагов и отождествляет своих врагов с врагами России. Каждый из нас может тоже, наверное, составить какой-нибудь такой список, вывесить его. Только выглядит это крайне глупо и дико. Я был патриотом и, как некоторые утверждают, даже националистом задолго до какого-нибудь господина Куриновича, когда он не только депутатом еще не был, а, наверное, еще в коротких штанах ходил. Я был в Сербии на трех войнах. Я, безусловно, патриот своей страны и доказал это, рискуя своей собственной шкурой много раз. Поэтому я отношусь с абсолютным презрением ко всяким спискам и к людям, которые их составляют.
Как вы относитесь к той версии, что к убийству Анны Политковской, которая тоже входила в этот список, могут быть причастны националисты?
Чепуха полная. Националисты какие? Где они? Извините меня, нет ни одной серьезной организации подобного рода, которая бы вдруг решилась на убийство. Возможно, кто-то захотел отомстить Политковской. Ее убийство могло быть совершено и из простой мести. И кому-то, видимо, она не угодила своими статьями.
Говоря о гибели своей коллеги Анны Политковской, правозащитник, журналист, эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что версию о мести со стороны националистов нельзя сбрасывать со счетов. Он тоже в списке 100 врагов русского народа, на него не раз нападали, и он считает это вполне закономерным.
Буквально вчера в «Живом журнале» на одной из страничек появился новый список с лозунгом, что мы их всех порежем на куски или что-то в этом роде. В этих списках непропорционально много журналистов, из чего видно, что нацисты почитывают газеты, и вот авторов тех статей, которые им не нравятся, их зачисляют во враги русского народа. Политиков там обычно меньше. На сайте «Русская республика» висит целый список приговоренных к смерти, но владельца этого сайта Владимира Попова то не трогает, потому что там губернаторов нет, там в основном журналист. Вообще, Политковская, она значится во всех списках, начиная там с самых первых, которые в конце 90-х годов распространял Севастьянов. Версия эта, ну, не хуже других прочих. Во всяком случае, нацисты ее ненавидели, считали, что ее корреспонденции, ее статьи о войне в Чечне вредят государству. И когда она была убита, во всяком случае, на их сайтах и страницах в «Живом журнале» такой пронесся просто вопль удовлетворения, радость. Там самые вредные списки из тех, которые существуют, это те, которые с фотографиями и адресами, потому что есть же еще люди неуравновешенные, типа там вот, который на синагогу напал. Когда меня 2 года тому назад угрожали убить, я обратился в милицию, но так задержали меня, а не того, кто угрожал.
Говорил эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в эфире программы «Время свободы». Враг русского народа, писатель и журналист Виктор Шендерович. Виктор, добрый вечер. Как вы себя чувствуете в такой роли?
Ну, привычно я себя чувствую в такой роли, потому что впервые я свою фамилию с маленькой буквы, написанной во множественном числе, прочитал в этом контексте году в 90-м. Звучало это так, что Шендеровичи правят Россией. Я уже лет примерно 16-17 официальный враг русского народа, если под русским народом называть вот группу этих недоумков. Впрочем, группу вполне стабильную и растущую.
Как вы думаете, почему власть ничего не делает с этой стабильно растущей группой, которая позволяет себе под такого рода публичные заявления?
Власть, во-первых, частично состоит из людей, которые вполне так и думают. Отчасти из людей, которые думают так же, отчасти из людей, которые готовы это использовать в своих политтехнологических целях. Власти понадобится через пару лет, да уже и через год понадобится серьезный враг, которого она, цивилизованная российская власть, победит на выборах и призовет к единству российский народ под флагом борьбы с угрозой. В прошлые разы, это мы помним, это была угроза чеченской интервенции, это была угроза прихода коммунистов в 96-м году и так далее. Всегда нужен такой враг. В этот раз это будет, видимо, национал-социалист.
Не кажется ли вам, что эта игра с огнем может оказаться очень опасной? Эти люди, которые занимаются составлением этих политтехнологических схем, могут оказаться лицом к лицу с опасностью, с которой они не в силах совладать?
Ну, понимаете, какая штука? Те, кто разрабатывают такие политтехнологические схемы, системы, они троечники по истории. Они пятерочники в смысле вот таких номенклатурных игр, там, да, там они отличники по этой дисциплине. А по части знаний истории они троечники. Они не знают, что такого рода игры уже были, и не помнят, чем они заканчивались. Они привыкли за последние годы к отсутствию политики, что политику заменила политтехнология. Они вполне комфортабельно себя чувствуют в этих условиях. Но время от времени, мы знаем по законам физики и истории, время от времени, когда давление, так сказать, нарастает, и, а котел запаян, то он взрывается. Как вот Горбачев понятия не имел, скажем, когда там начинал перестройку, он понятия не имел об истинном размере давления внутри. И хотели ослабить винты, а вырвало вместе с руками. Это аналогичным образом, но гораздо более драматически. Может случиться и в этот раз.
Вы с некоторой долей юмора начали эту беседу нашу. Собственно говоря, у вас и работа такая, но отчасти, видимо, ну и нужно так относиться к появлению своего имени в такого рода бумагах. Тем не менее, после убийства Анны Политковской, она тоже значится в этих списках. Шутить как-то по этому вопросу вообще не хочется. В этих списках довольно много журналистов. Это как-то совпадает с намерениями власти еще сильнее приструнить средства массовой информации?
Это и есть способ приструнения, я бы так сказал. Появление этих списков, реализация этих планов не вызывает никакой реакции Генеральной прокуратуры. Ну, скажем, после убийства Политковской, вот на одном из сайтов, где были наши фотографии, фотография Политковской была перечеркнута очень радостно. Слоган, если можно сказать, там был такой: порядок не важен, важен факт уничтожения. Генеральная прокуратура, разумеется, даже не заинтересовалась. А кто, собственно, вот, да? А почему, собственно? А не имеет ли он какого-нибудь, как минимум, да, отношения? Наша генпрокуратура, ну, понимаете, они меняются там местами, Чайка с Устиновым, общая сумма качества не меняется.
Есть какая-то сила сопротивления такого рода тенденциям в российском обществе, если власть вдруг, не дай бог, не справится с тем самым джинном, который она выпускает из бутылки?
Силы есть, но они чрезвычайно незначительные. Дело в том, что на самом деле противостояние фашизму может быть только общественным. В нормальном обществе, в нормально устроенном обществе власть выражает интересы общества. Власть присоединяется к тем процессам в обществе, которые считают позитивными, и прекращает или минимизирует те процессы в обществе, которые считают негативными. Это нормальное существование. В нашем случае разрешается, скажем, правый марш под совершенно фашистскими лозунгами, и приходят 4000 к ужасу, в том числе власти. Выходит 4000 человек. Потом, когда антифашисты пытаются провести свой митинг, им запрещается это сделать. Значит, таким образом власть говорит: я сама справлюсь. Но сама она не справится. Она таким образом подавляет антифашистские силы. Потому что я не сомневаюсь, что если бы информация об антифашистском митинге прошла по всем федеральным каналам, и воззвание прийти и высказать свое отношение, просто прошла бы информация об этом, то, конечно, антифашистский митинг в Москве собрал бы десятки тысяч людей. Безусловно, не сомневаюсь. Но поскольку это запрещается, и информация скрывается об этом, и так далее, то в итоге фашисты празднуют и пиар-победу, и, так сказать, просто фактическую победу, политическую победу, потому что их выходит больше, чем нас. Так власть этого джина подогревает.
Предложу вам, как художнику, несколько красок, и попрошу как-то назвать картину, которую можно этими красками нарисовать. Убийство Политковской, появление такого рода списков, притяжные, оправдывающие в Петербурге убийц вьетнамского студента, поскольку не находят мотивов разжигания национальной розни в этом преступлении. Грузинский нелегальный, допустим, иммигрант, который умер от астмы в Домодедово в автобусе, дожидаясь депортации. Что из всего этого можно нарисовать? Как бы эта картина называлась?
Ну, в общем, в вашем вопросе есть ответ. Вот человеческая оценка, ну, мне кажется, для всякого нормального человека совершенно очевидна. Это довольно скорое скатывание к государству неправовому, государству, в котором национал-социалистическая идея является своей, когда эта бацилла живет внутри, прогрессирует. И это очень тревожная картина, конечно.
О списках врагов России и общественно-политической ситуации в стране говорил журналист и писатель-сатирик Виктор Шендерович. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 18 октября. Как и все в последние дни, грузийско-российский конфликт остается на равной нити политического напряжения. Сегодня представители правозащитного центра «Мемориал» подали жалобу в Сыктывкарский городской суд на решение компании «Почта России», которая прекратила почтовое сообщение с Грузией. В заявлении указывается, что оператор не имеет права приостанавливать почтовый обмен. Запрет на почтовые отправления в Грузии, указывают правозащитники, нарушают конституцию конституционное право россиян свободно распространять информацию, а также противоречит федеральному закону о почтовой связи, который гарантирует всем равные условия по доступу к услугам почтовой связи. 11 октября активисты мемориала попытались отправить через сыктывкарский почтамт заказное письмо, адресованное жителю Тбилиси. Однако им было отказано со ссылкой на решение руководства Почты России, а также на некий приказ Путина. Российские шахматисты не поехали в Грузию на юношеский чемпионат мира, якобы из соображений безопасности. Старт турнира запланирован на среду в городе Батуми. Собственно говоря, турнир уже начался. Против поездки юных российских спортсменов выступила как Российская шахматная федерация, так и родители юниоров. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Сегодня же МИД Грузии обвинил российские власти в нарушении прав грузинских граждан. Соответствующее заявление распространено грузинским внешнеполитическим ведомством в связи с кончиной нелегального мигранта из Грузии Тенгиза Таганидзе, которого должны были депортировать из России на родину. В заявлении МИД говорится, что Таганидзе своевременно не была оказана медицинская помощь, отчего он скончался в московском аэропорту Домодедово. У микрофона «Свободы» Олег Кусов.
Официальные лица Москвы и Тбилиси по-разному комментируют обстоятельства смерти гражданина Грузии в аэропорту Домодедово. Представители Федеральной миграционной службы России утверждают, что задержанные граждане Грузии, доставленные вчера утром в аэропорт, содержались в нормальных условиях. Тенгиз Таганидзе прошел медицинский осмотр. Врачи не выявили противопоказаний к его нахождению в спецприемнике. Посольство Грузии в России считает, что депортация грузин проходит с нарушением международных правил. Депортируемые содержатся ненормально условиях. По некоторым данным, Таганидзе и еще около 30 граждан Грузии были доставлены в московский аэропорт Домодедово и Санкт-Петербурга в так называемом автозаке, то есть закрытой машине, служащей для перевозки заключенных. Таким образом, задержанные грузины проделали путь почти 700 километров. Федеральная миграционная служба России утверждает, что вся группа граждан Грузии приехала в Москву на нормальном автобусе. Народный защитник Грузии Сазар Субари заявил, что его офис готовит иск в Европейский суд по правам человека в отношении России. Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении Министерства иностранных дел Грузии утверждается, что у значительной части грузинских граждан, задержанных в России по обвинению в нарушении миграционного законодательства, на самом деле все документы, включая визы и регистрации, были в полном порядке. В заявлении также говорится, что грузинская сторона жестко осуждает игнорирование российскими властями элементарных гуманитарных норм и категорически требует от российской стороны пресечь воцарившуюся в стране антигрузинскую истерию, достойно обращаться с гражданами Грузии, которых заставляют покидать территорию Российской Федерации. Родственники Тенгиза Таганидзе утверждают, что он был арестован в Санкт-Петербурге еще в начале октября. Сестра погибшего Иза Таганидзе заявляет, что ее брат страдал астмой. Однако, по ее словам, Тенгизу Таганидзе не было своевременно оказана элементарная медицинская помощь. Ему якобы не дали возможность выйти из камеры хотя бы в наручниках, чтобы подышать у окна, в результате чего приступы астмы участились. Родственники погибшего утверждают также, что, по их информации, когда больного перевозили из Санкт-Петербурга в Москву, Таганидзе стало плохо, и милиционеры якобы потребовали денег для остановки автобуса. А денег у депортированных не оказалось, поскольку у них при задержании отняли все ценные вещи. Консул Грузии в России Томас Патаридзе заявил, что тело погибшего гражданина Грузии будет в ближайшее время доставлено на родину. Что касается других граждан Грузии, в спецраспределителях еще остаются около 10 человек. Мы работаем над тем, чтобы и их вернуть в ближайшее время на родину. Накануне в Тбилисском аэропорту приземлился очередной самолет МЧС России, на котором вернулись на родину еще около 100 граждан Грузии. Депортированных встретил народный защитник Грузии Созар Субари, который заявил, что офис омбудсмена готовит иск против России в Международный суд по правам человека в Страсбурге. Причем этот иск будет направлен от имени конкретных граждан, права которых, по мнению грузинской стороны, нарушались при депортации.
Рассказывал наш господин в Тбилиси Георгий Кабаладзе. О трагедии в московском аэропорту сегодня говорили депутаты Государственной Думы России. Тему на пленарном заседании поднял Владимир Рыжков. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о своем предложении.
Таганидзе Хамидзе умер от астматического удушья. Перед этим, как сообщается, в течение 5 суток его держали в камере в Петербурге, где он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и просил возможность выйти на свежий воздух, в чем ему было отказано. Также, по всей видимости, не была оказана своевременная медицинская помощь. Сегодня утром я внес предложение дать протокольное поручение Комитету по безопасности Госдумы запросить официальные данные о причинах смерти гражданина Грузии при депортации и предоставить информацию о том, какие меры правового реагирования применяются. Считает ли Государственная Дума, а точнее большинство Государственной Думы, факт гибели гражданина Грузии при таких вот обстоятельствах, когда ему было отказано в свежем воздухе и своевременной медицинской помощи, является ли это нормой для нашей страны, либо же Госдума поддержит мою позицию, а моя позиция заключается в том, что это беспрецедентный случай, требующий самого быстрого и жесткого разбирательства, наказания должностных лиц, которые виновны в смерти гражданина Грузии, вплоть до их уголовной ответственности.
Депутат Виктор Алкснис на пленарном заседании вступил в дискуссию с Владимиром Рыжковым.
Я выступил с несколько другим предложением. Вернее, я просто задал, может быть, риторический вопрос. Почему Владимир Александрович обеспокоен смертью одного гражданина Грузии? За последние 10 лет в Абхазии грузинскими террористами было убито более 100 российских миротворцев. Но почему-то за все эти 10 лет, находясь в парламенте, Владимир Александрович ни разу не поинтересовался или не носил никаких инициатив по поводу того, чтобы или принять какие-то меры, или доложить ситуацию обреченных смерти. Почему грузинские террористы убивают российских солдат? Да, действительно, произошло очень неприятное событие, когда гражданин Грузии, незаконно находящийся на территории нашей страны, тяжело больной, болеющий астмой, погиб в результате приступа астмы. По той информации, которая сегодня опубликована, вчера, помощь ему была оказана, но, к сожалению, она не помогла спасти его жизнь. Поэтому, в принципе, это, скажем так, трагедия, когда человек гибнет, но выносить это на общегосударственный уровень, делать на этом черный пиар, мне кажется, не совсем порядочно.
Однако Владимир Рыжков не согласился с коллегой.
Депутат Алкснис путает две разные вещи. Гибель миротворцев требует отдельного разговора и отдельного обсуждения об ответственности политических сил и лиц, которые виновны в этой гибели. И здесь я совершенно не возражаю и готов поддержать депутата Алкснеса. В данном же случае речь идет о том, что Российская Федерация не обеспечила жизнь и здоровье гражданина Грузии, который подвергся депортации. Совершенно две разные темы, и я не вижу смысла их смешивать.
Так считает независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 18 октября. И вот вам главные темы второй половины часа. Почему российская власть притесняет одни правозащитные организации и создает другие? По каким причинам совершено нападение на лидера смоленского отделения партии «Родина»? В рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. «Ошибки реформ и сохранение единства России». Фрагмент 7. А также поговорим о том, возможен ли политический контроль в интернете и не планируют ли российские власти такой контроль завести. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек, пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра «Сова», занимающегося проблемами мигрантов. Международные правозащитники направили открытое письмо президенту Ингушетии Мурату Зязикову с просьбой расследовать действия милиции при разгоне в Назране пикета памяти журналистки Анны Политковской. В Ульяновской области на железнодорожной трассе Москва-Самара предотвращен теракт, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС. Ремонтная бригада обнаружила взрывное устройство на железнодорожных путях. Саперы обезвредили взрывчатку. В Ачхой-Мартановском районе в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих. Еще четверо получили ранения, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Москве в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате авиаудара НАТО погибли по меньшей мере 9 мирных жителей, убиты и несколько талибов. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела переговоры в Токио. Основная тема – введение международных санкций против Пхеньяна в ответ на проведенное им ядерное испытание. В попытке заручиться поддержкой планов США, Райс после Японии посетит также Южную Корею, Китай и Россию. В Ираке за последние сутки погибли 10 американских солдат. Всего с начала октября в Ираке были убиты свыше 60 военнослужащих США. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Они согласны обменять Габриэля Терселла на афганца Абдулла Рахмана, перешедшего в христианскую веру. Абдул Рахман сейчас проживает в Италии. Уголовное дело, связанное с недавними беспорядками в карельском городе Кандапога, направлено в суд. Обвинение в хулиганстве и нанесении побоев предъявлено местному жителю Сергею Мозгалеву.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 18 октября. Я представляю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Перспективы». О настоящем и будущем России размышляет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Беседа 7. Ошибки реформ и сохранение единства России. В России богатые месторождения нефти. Это хорошо для страны или плохо?
Неограниченные сырьевые ресурсы страны, они привели к тому, что именно такая элита управляет страной. Потому что они создают такую основу для коррупции, такую базу для коррупции, которая вообще ни с чем не сопоставима. Понимаете? А, то есть реформы в экономическом смысле, в макроэкономическом смысле в России были проведены не для этой страны.
А для какой?
Ну, для такой страны, как Польша или там Нидерланды. Два раздела экономики. Макроэкономический анализ и институциональная экономика. Макроэкономические действия – это вот регулирование денежной массы, бюджетная политика, налоговая политика. Они весьма и весьма эффективны, прежде всего, для тех стран, где главным фактором развития являются трудовые ресурсы. А в странах, в которых главным фактором развития являются природные ресурсы, там самый главный вопрос – институциональный. Институциональный, потому что там важнее всего вовремя создать институты, которые позволят правильно использовать эти ресурсы, не понижая стимулы. А у нас сделали все ровно наоборот. У нас занялись макроэкономической стабилизацией и макроэкономическими регуляторами, бросив на произвол судьбы всю институциональную сферу.
Почему?
Это ошибка реформ, ключевая.
Какого времени?
92-го года, начиная с 92-го года и по едва ли не сегодняшний день.
К чему ведет эта ошибка?
Эта ошибка ведет к тому самому необратимому отставанию, о котором у нас с вами разговор. Это глубокая, принципиальная, фундаментальная ошибка реформ.
Как-то все понимают, кажется, в Кремле понимают, и Греф об этом говорит по телевизору, о том, что вот скоро кончится или когда-то кончится время этой дорогой нефти, и все как бы ждут, когда кончится.
Так дело же даже не только в том, что цены упадут. Может, цены и не упадут. Может, цены... Я вообще-то не вижу, чего бы им упасть. Вот сейчас построят вокруг Байкала трубопровод, будем продавать все это в Китай, в Индию. Раньше все боялись, что будем придатком, сырьевым придатком Запада, ну так будем сырьевым придатком Востока. Ну вот, а цены-то будут большие, спрос на сырье.
Ну тогда нечего горевать, получается. Ну какая разница с точки, если в стране много свободных денег, страна как-то развивается. Ну очень хорошо, какая разница, за счет чего достигается, а хотя бы относительное благосостояние народа?
Вопрос в темпе развития. При таком способе развития это отстающий, догоняющий, и в данном случае уже даже не догоняющий, просто системно отстающий тип развития. Это тип развития, при котором качество рабочих мест очень низкое. При низком качестве рабочих мест у вас огромное количество незанятой молодой части населения, которая становится экстремистской частью населения. Если вы через 20-30 лет увидите, что по России бегают молодые люди и забрасывают милицейские машины камнями, как в Палестине мальчишки забрасывают, то вы не удивляйтесь, это результат сырьевой экономики, которая вообще, как помните, говорили, на всех рассчитана не была, она на всех не рассчитана. Это тип экономики, который может обеспечить будущее современное 20-25% населения страны. А 70-75% населения страны будет всегда жить значительно хуже, чем, скажем, принятый стандарт. Но мало того, оно не будет иметь перспективы. Оно не будет иметь качественных рабочих мест, и ему не нужно будет качественное образование. У у него не будет качественной медицины. Моя убежденность заключается в том, что национально-государственная идея России в 21 веке является в сохранении страны в нынешних границах. Вот это национально-государственная идея России. А ее миссия заключается в вовлечении Евразии в европейскую, современную европейскую цивилизацию. Вот в этом ее, так сказать, место и миссия. Вот ради этого я работаю. О том, что Россия может превратиться в набор Московской области, Рязанской области и плюс еще там какая-нибудь еще небольшая область, это другой просто разговор. Он меня, как российского политика, вот моего направления, он мне не интересен.
А вы уверены, что патриотизм заключается в постулате о сохранении страны в ее нынешней границе?
Я не знаю, в чем заключается патриотизм. Я просто знаю, что это было бы полезно для всего человечества. Я просто знаю, что ситуация в 21 веке будет такая, что если Россия будет частью развитого мира и будет принадлежать к современной европейской цивилизации, то это будет помогать в очень тяжелой жизни, она будет действительно очень непростая, поддерживать мирное сосуществование даже, можно сказать, на планете. И наоборот, я думаю, что если произойдет распад, что весьма вероятно при таком отставании, это будет очень плохо с точки зрения повышения рисков и опасностей, которые возникнут в 21 веке, потому что я думаю, что в 21 веке не будет развивающихся стран. Будут только развитые страны и неразвитые навсегда. Вопрос состоит в том, Россия будет где? Она будет среди неразвитых навсегда стран, то есть обслуживающих, то есть периферийных. Или это будет часть все-таки развитых стран. Почему даже Турция так хочет въехать любым способом в Евросоюз? Потому что понимает, что если сейчас они не присоединятся туда, хотя они и не соответствуют никаким критериям, ничему не подходят, и вообще это все. Но если они туда сейчас не попадут, то через 30 лет шансов не будет.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский об ошибках реформ и сохранении единства России. Завтра тема беседы с Явлинским в рубрике «Перспективы», «Вертикаль власти» и «Президент российский».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 18 октября. В России сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций. Из нескольких сот НПО процедуру успешно прошли около 100. НПО, не прошедшие перерегистрацию, должны теперь прекратить свою деятельность с правом оформить документы позднее. Многие российские иностранные правозащитники считают, что Кремль пытается ликвидировать неугодные ему неправительственные организации. В то же время в России появляются новые организации, заявляющие о своей правозащитной направленности. Авторы проекта «Сопротивление» заявляют о намерении отстаивать права потерпевших и свидетелей, причем реализовывать программу «Правозащитное общество» собирается совместно с Министерством внутренних дел, Общественной палатой и Государственной думе. О новом движении рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Каждый четвертый россиянин за последние 2-3 года сталкивался с ситуациями угрозы личной безопасности. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эти исследования и побудили, по словам лидера правозащитного движения «Сопротивление» Ольги Костиной, создать организацию, занимающуюся защитой потерпевших и свидетелей.
Существует правовое поле, о котором мы в последние годы ни государство, ни общество как-то не вспоминаем. Это правовое поле, занятое, к сожалению, жертвами преступности. Это потерпевшие и свидетели. В европейских странах эти понятия не разделяют, потому что считают, что потерпевшие – это, в общем, выживший свидетель, поэтому вопросы борьбы за их социальный статус и за их здоровье, они объединены в один блок. Мы существуем всего вот 15 декабря будет как год, структура молодая совсем, и первые шаги свои мы начали естественным образом с изучения того опыта, который есть в Европе.
Новое движение намерено защищать свидетелей и потерпевших в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Идею создания такой организации, как говорит Ольга Костина, поддержал министр внутренних дел Рашид Нургалиев.
Мы провели ряд консультаций с руководством ГУВД, с руководством Московского городского суда, с руководством Министерства внутренних дел. Нас поддержал министр внутренних дел Нургалиев, и он сказал, что мы не должны больше использовать потерпевшего только как средство доказательной базы. Это человек с правами, которые надо отстаивать, за которые надо бороться. Вот, и мы предложили хотя бы, поскольку первый человек, с которым сталкивается потерпевший, это милиционер, мы предложили милиции начать распространение наших буклетов, чтобы именно милиционер, видя травмированного человека, пострадавшего, подсказывал, куда обратиться за помощью. Помощь здесь двух типов, правовая и психологическая. Естественно, мы не имеем никакого права и не собираемся вмешиваться ни в следственный процесс, ни в судебный процесс. Но все, что касается реабилитации человека, консультации, помощи в организации защиты, да, все это может быть предоставлено.
Один из советов людям, ставшим жертвой милицейского произвола, гласит, цитирую по брошюре, в помощь потерпевшему. Нельзя обращаться непосредственно в милицию в случае применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе и в службу собственной безопасности. Я попросил прокомментировать эту рекомендацию лидера движения «Сопротивление» Ольгу Костину.
Дело в том, что документ вот этот составлялся, книжка наша составлялась все-таки юристами и психологами вместе, поэтому мне сложно, так сказать, ответить на вопрос, почему они приняли такую форму. Но, может быть, в силу того, что они составляли брошюру от общественной организации, и, может быть, они рассчитывали на большее внимание граждан, привлечение внимания к общественным организациям, потому что они жаловались все-таки, в том числе помимо милиции, жаловались еще и, там, допустим, к нам, и мы могли бы принимать какие-то меры. Но я в любом случае эту ситуацию уточню, потому что, возможно, что это ошибка. Спасибо вам большое.
С рекомендацией не жаловаться на действия милиционеров в службу собственной безопасности не согласна Татьяна Москаленко, первый заместитель начальника правового департамента МВД. Несмотря на это, она поблагодарила лидера сопротивления за нужную работу.
Я хочу в первую очередь поблагодарить движение сопротивления и Ольгу Николаевну лично за то, что поднята такая очень важная тема. Правовое поле гораздо шире, чем мы его себе представляем. И вот очень важно, что эта программа позволит широкому кругу наших читателей, телезрителей узнать о том, что они получили в последние годы самые обширные права защищать себя, свое жилище, свою жизнь, достоинство от преступных посягательств. Конечно, нужно обращаться, если столкнулись с злоупотреблениями милицейскими органами. Для этого и создана служба безопасности. Не мне ее оценивать, но мне кажется, она очень много положительного привнесла в последние годы в очищение рядов милицейских. Ну а сюда бы я добавила обращение в прокуратуру, потому что прокуратура по своим функциям является надзирающим органом за деятельностью правоохранительной системы.
Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
О месте и роли, которую правозащитные организации играют в гражданском обществе, и о том, как должны складываться отношения правозащитного сообщества и власти в России, я беседовал с председателем Петербургского общественного движения «Гражданский контроль» Борисом Пустынцевым. В принципе, как вы относитесь к созданию правозащитных организаций под эгидой власти? Вот в той России, какая есть сейчас. Как должны правозащитники позиционировать себя по отношению к такого рода инициативам? Пусть хоть что-то делают.
Это нонсенс. Основное условие во всем мире, то есть во всех цивилизованных странах, где есть правозащитное движение, успех их деятельности – это независимость от власти. А при подобной постановке вопроса они будут только помогать власти отбиваться от обвинений в нарушении прав человека.
Означает ли это, что большие инициативы общероссийские, такие как создание, скажем, общественной палаты, это тоже идея, изначально обреченная на поражение с точки зрения гражданского общества?
Безусловно. Еще в августе месяце был звонок из администрации президента, и почему-то они решили предложить мне войти в число этих самых 42 членов. Я отказался. Вот я состою членом консультативного совета при президенте. Я там отвечаю только за себя. Это единственная площадка, где власть может слышать непричесанную правду о том, что происходит. Пользуются они, не используют, другое дело. Но мы свою точку зрения даны. А общественная палата – это совсем другое. Там я должен представлять правозащитное движение, что в принципе невозможно. Правозащитное движение – это горизонтальный структ. У нас нет никакой вертикали, не может быть никакой крыши. Это нонсенс. Это была попытка в 2001 году власти, если вы помните, был такой общественный форум, да, приручить гражданские организации, особенно правозащитные, найти способ сделать их, ну, послушными. Эта попытка провалилась. Вот сейчас это общественная палата – это очередная попытка ту же самую негодную цель.
С одной стороны, сегодня истекает срок перерегистрации части неправительственных организаций. Там речь идет о международных организациях, в том числе и правозащитных, которые имеют филиалы свои на территории России, согласно новому законодательству. И правозащитное сообщество воспринимает это как давление неприкрытое властей на их деятельность. С другой стороны, власть сама создает какие-то вот новые двойники правозащитных организаций. Вы видите здесь часть одной и той же стратегии?
Надо сказать, что власть еще и предыдущем правлении, при президенте Ельцина, пыталась создавать своего рода ГОНГО, Government Organized Non-Government Organizations, ГОНГО по международной терминологии. Ну, эти попытки фактически провалились. А нынешняя власть, она более системная, создать такой муляж правозащитного движения, чтобы иметь возможность миру сказать, ну что, вот у нас есть правозащитные организации, которые одобряют нашу деятельность, не все нас критикуют. Вот смысл этого, это, увы, очень низкий уровень компетенции власти. То есть они, возможно, и думают, что это удастся. Это не удастся. Эти организации так и будут считаться ГОНГО. Все будут знать, что это действительно независимая общественная организация. А это так называемое объединение граждан. Это не инспирировано властью и представляет власть.
Власти и правозащитные организации в России. Петербургский правозащитник Борис Пустынцев. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это американский рок-музыкант Чак Берри, который отмечает свое 80-летие. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В тяжелом состоянии в одной из московских больниц находится лидер смоленского отделения партии «Родина» Эдуард Кочановский. На него совершено нападение. Коллеги Кочановского связывают покушение на его жизнь с депутатской деятельностью. Кочановский не раз становился инициатором возбуждения уголовных дел по фактам коррупции чиновников смоленской мэрии. Ему якобы неоднократно угрожали расправой. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На Эдуарда Кочановского напали в подъезде его собственного дома. Двое мужчин плеснули кислотой в лицо политику, когда тот выходил из квартиры. Врачи исключают угрозу жизни Кочановского, однако опасаются, что он может потерять зрение. В близком окружении депутата Смоленского горсовета уверены, что нападение связано не столько с его деятельностью в качестве лидера регионального отделения Родины, сколько с депутатской работой, говорит пресс-секретарь Эдуарда Кочановского Лариса Кутузова.
На сессиях городского совета он неоднократно поднимал вопросы о коррупции, которая царит в высших слоях чиновников города Смоленска. Более того, им были переданы документы в прокуратуру о деятельности мэра города Смоленска. И прокуратура против мэра города возбудила уголовное дело. Но потом оно было закрыто. Но с того момента стали появляться угрозы в адрес Эдуарда Алексеевича. Предлагали больше не заниматься тем, что он занимается, и сидеть тихо. И не совать нос туда, куда как бы ему не следует. Такие вот грубые слова вот ему в адрес. Ну, Эдуард Алексеевич по характеру совершенно другой человек. И он поступал так, как считал нужным, как позволял его совесть, долг депутата.
В Смоленске к этой версии относятся неоднозначно. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» редактор службы новостей радиостанции «Смоленская весна» Александр Крылов.
Вполне понятно, что партия «Родина» развивает именно ту версию, которая выгодна им с политической точки зрения, с точки зрения повышения их политического рейтинга, особенно учитывая тот факт, что региональное отделение партии «Родина» в Смоленской области достаточно немногочисленно и не на слуху находится. Такая версия в самом деле рассматривается в настоящее время правоохранительными органами, но по имеющейся информации она не является основной, поскольку существует еще по меньшей мере две версии произошедшего. Это бытовая, то есть что преступление было совершено на почве личной неприязни по отношению к 33-летнему депутату Смоленского горсовета. И вторая версия – это его предпринимательская деятельность на рынке строительных материалов, поскольку Эдуард Кочановский, несмотря на свой возраст, является довольно успешным предпринимателем и владельцем сети магазинов «Максидом».
Александр, а насколько заметна фигура Эдуарда Кочановского в Смоленске?
Я думаю, что он не оказывает серьезного влияния на политические процессы, происходящие в области, тем более, что ситуация политическая на Смоленщине достаточно стабильная. Пожалуй, нельзя так безапелляционно заявлять, что вот именно Эдуард Кочановский являлся инициатором возбуждения каких-то уголовных дел в отношении коррупционеров из смоленской мэрии. Хотя факты вскрытия коррупции среди чиновников действительно имели место, но следствие по ним проводило Управление Федеральной службы безопасности и Следственное управление УВД. Он был в числе тех, кто выступал на городском совете с информацией. И присваивание партии «Родина» себе вот всех лавров в борьбе с коррупцией на местном уровне лично, я считаю, что это, мягко говоря, преувеличение.
Александр, скажите, а как отнеслись в Смоленске вот к этому происшествию? Что говорят в среде журналистов, в среде политиков?
Безусловно, в среде журналистов и в среде политиков этот факт расценен как давно уже не имевший места по своей дерзости, беспрецедентности преступный акт в отношении депутата, несмотря на то, что, может быть, впоследствии там будет подтверждено, что это совершено по какой-то бытовой причине, по мотивам личной неприязни. Но так или иначе, пострадал депутат Смоленского городского совета, личность, в общем-то, известная. Поэтому даже если бы на его месте был любой человек, в общем-то, факт сам по себе неприятный.
Сказал Александр Крылов. По факту нападения на Эдуарда Кочановского возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, правоохранительные органы пока не называют. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Брэд Фицпатрик, основатель популярнейшего блогерского сервиса, российского сервиса интернет-дневников Life Journal, живой журнал, приехал в Москву. Живой журнал по количеству пользователей в российских пользователей уступает лишь родне живого журнала Соединенным Штатам. Насчитывается в ЖЖ почти 365 тысяч российских пользователей, а жителями США, правда, с большим отставанием России, здесь было заведено более 3 миллионов учетных записей. В то же время российское интернет-сообщество обсуждает вопрос о том, не попадут ли пользователи живого журнала под негласный контроль российских специальных служб, не смогут ли их отключить от живого журнала в случае неблагонадежности. О причинах рассказывает обозреватель Радио Свободы Александр Костинский.
Российская компания СУП покупает у владельца ресурса американской компании Six Apart часть Life Journal, которая пользуется кириллическими шрифтами. В частности, всю русскоязычную часть. Компания СУП возглавляется американским предпринимателем живого в России Эндрю Полсоном и известным российским финансистом Александром Мамутом. Опасения пользователей живого журнала возникают в частности из-за того, что во время оранжевой революции многие действия координировались через живой журнал. Мой вопрос представителю компании СУП Ивану Засурскому.
В ближайшее время ничего не изменится. Мне понравилось, как об этом сказал Антон Носик. Никто не знает, что Life Journal принадлежит компании Six Apart. И никто не узнает об этом, пока люди не просят от Six Apart какой-то помощи или какого-то содействия. И мы в СУПе намерены вести себя так же. Мы хотим быть прозрачными, чтобы нас не было видно, чтобы мы могли оказывать какие-то услуги и чтобы мы могли делать что-то для людей, но при этом, чтобы мы не показывали себя. Если вас интересует, будем ли мы стирать политических инакомыслящих, нет, мы не будем.
А будет ли у вас такая возможность, чисто технически? Или же это все-таки остается у головной компании?
Я понимаю, что Радио Свобода интересует прежде всего вопросы сохранения свободы слова в России. Life Journal – это комьюнити, в котором свобода слова сохраняется.
Люди из Life Journal могут верить в ваши хорошие намерения, но их все-таки интересует, существует ли техническая возможность или не существует у компании СУП. Или вы, компания СУП, можете давать представление на русском языке в американской компании?
Вы просто не понимаете, зачем мы купили Life Journal. Мы купили Life Journal не для того, чтобы приобрести эту возможность. Поэтому нас это в последнюю очередь интересует, поверьте. Всегда, когда происходят перемены, пользователи относятся с некоторым недоверием к людям, которые отвечают, как администрируют сервис. Но через месяц, через какое-то время это недоверие проходит. Что бы мы ни говорили сейчас, все равно есть люди, которые в этом усомнятся. Поэтому дела всегда говорят громче слов. У вас будет время проверить наши намерения. И у ваших слушателей тем более.
Вот такая гипотетическая ситуация. Если российские спецслужбы, они куда должны обращаться, если, допустим, у них есть... В Калифорнию, не к вам.
Мы передадим в Калифорнию. Можем перевести даже, если будет сложный допрос.
На что компания СУП уполномочена головной американской компанией?
Мы ведем бизнес в России.
Что вот пользователи выиграют?
Мы сделаем так, что люди в России смогут размещать в блогах не только свои снимки, но и видео. И мы сделаем так, что люди получат интеграцию с мобильными телефонами и много разных других вещей. Мы сделаем так, что в России Life Journal будет передовым технологически, в том числе проектом, предоставляющим максимальные возможности людям, которые решат им пользоваться. И мы не будем делать ничего, что будет заставлять людей становиться осторожными или не доверять нам. Это наша политика.
А вы готовы те вещи, которые не являются коммерчески обусловленными, которые составляют коммерческую тайну, просто чтобы успокоить пользователей Life Journal, выложить в интернете, чтобы просто снять эти вопросы, которые, естественно, возникают?
Нам пока нечего сказать. Пока что ничего не изменилось. Если у вас были какие-то проблемы по отношению с тем, как Life Journal себя вел, в то время, как он принадлежал компании Six Apart, и вы хотите, чтобы сейчас, когда мы ведем от имени Six Сексапаль, «Бизнес в России», чтобы мы что-то изменили, вы можете попросить нас об этом. Но мы сами по себе особо ничего менять-то не хотим. Это не наша задача.
Но вы понимаете, откуда идет опасение? Идут ограничения, серьезные свободы слова. У людей возникает естественное опасение,
что... В интернете свободу слова еще никто не отменял, Александр. Ни в Life Journal, ни в других сетевых изданиях. Это особенность того, как развивается Россия. Да, мы в курсе того, что в российском медиапространстве происходят определенные перемены. Они происходят давно. Происходит концентрация медиа-активов. В том числе происходит концентрация медиа-активов в руках полугосударственных компаний, государственных компаний. Но это то, что происходит в офлайн-медиа. Если мы говорим про онлайн-медиа, пока что нет ни одного факта, подтверждающего какие бы то ни было новые веяния. Давайте мы хотя бы дождемся, что кто-то вообще начнет хотя бы претендовать на это, прежде чем мы начнем об этом беспокоиться.
Говорил представитель компании СУП Иван Засурский. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 18 октября. Американский рок-музыкант, гитарист и композитор, один из основоположников рок-н-ролла Чак Берри. Ему исполняется 80 лет. Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился в Сент-Луисе. Занятие музыкой начал в средней школе, а в 16 лет за хулиганство впервые попал под арест. Профессионально выступать начал в 17 лет в музыкальных клубах Сент-Луиса в составе трио «Сэр Джон». В 55 году подписал контракт со звукозаписывающей фирмой «Chess Records». Знаменитым Берри сделали песни второй половины 50-х, когда он записал десятки остающихся известными сейчас хитов. Дважды отбывал тюремное наказание. В его дискографии более 30 оригинальных альбомов. Последний живой концерт записал в 2002 году. Очередной альбом «Антология» под названием «Золото» появился в продаже в минувшем году. О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Tell Чайковский the news. Расскажи новости Чайковскому. Поет юбиляр в своем классическом хите «Roll over Beethoven». О нем самом новостей уже не расскажешь. Известно все. Главный рок-н-ролльщик мира вместе с Элвисом Пресли, певец и гитарист, уже 50 лет заводящий публику убойными риффами и острыми словечками, не нуждается в новых определениях. Меж тем, этот хулиган, бунтарь и проныра, дважды сидевший в тюрьме, дитя афроамериканского среднего класса, прошедший музыкальные университеты в церкви. Именно из смеси gospel, spirituals и блюза и родился рок-н-ролл. Родной отец Чака Берри был баптистским священником. Его музыкальный отец – легендарный блюзмен Мадди Уотерс. Век героя рок-н-ролла короток. Элвис Пресли довольно быстро переключился на слащавые песенки и умер на закате своей славы. Бадди Холли погиб. Чак Берри тоже мог навсегда остаться в 50-х, но ему повезло. Пока он мотал второй срок, его песни начали петь на другом конце Атлантики, в Британии. Британское нашествие первой половины 60-х, Битлз и Роллинг Стоунс, дало второе дыхание карьере Берри. Джон Леннон, хотя и судился с ним, сказал так: если попытаться дать рок-н-роллу другое имя, то имя это будет Чак Берри. Гитарист Стоунс Кит Ричардс признавался, что тщательно подбирал все партии, которые Берри когда-либо извлекал из своей гитары. Чак Берри не просто автор десятка классических рок-н-ролльных хитов, он действительно выдающийся музыкант, один из тех немногих, которым современная рок-музыка обязана своим звучанием. Нарочито корявый и очень острый гитарный стиль можно услышать сегодня у кого угодно, от тех же ветеранов Rolling Stones до новейших Baby Shambles. Ну и, конечно же, у самого Чака Берри, который, несмотря на почтенный возраст, продолжает колесить по концертным площадкам мира. А когда юбиляр дома, он играет раз в месяц в кабаке Blueberry Hill, что совсем рядом с Сент-Луисом. Не пропустите.
О человеке дня Радио Свобода говорил Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 18 октября, над которой работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева, авторы ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы до той поры после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит европейский час радиожурнала. Среди тем его программы, каким станет театр комедии «Францесс» при новом руководстве. Не выключайте радиоприемник, и вы это узнаете. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.